Вход в пещеру невозможно было заметить даже с 10 шагов. Да что там с 10? До самого последнего момента мне казалось, что идущие впереди майянцы просто растворяются в скале, как будто это не скала, а отличная камуфляжная голограмма, какую не так-то просто настроить даже при помощи самой современной техники Содружества. Я так толком и не понял, откуда взялась высокая клинообразная расселина, в которую человек за человеком втягивался наш отряд. Точнее, отряд аборигенов, конвоирующий своих пленников, то есть нас. Как и следовало ожидать, здесь было темно, словно в кишечнике Цууца. Аборигены зажгли несколько электрических фонариков. Ага, значит, у них есть и фонарики. Правда, ощутимо светлее от этого не стало. Мы поминутно спотыкались и чертыхались. От кляпов нас, кстати, милостиво избавили, так что мы могли отводить душу вовсю. Шли мы довольно долго, преодолели несколько спусков и несколько подъемов. Везде, кроме отлогих участков лаза, были вырублены ступени. За моей спиной что-то бубнил Вальдо. Кажется, он пытался дознаться, куда нас ведут. Сопровождающие его воины не понимали интерлингвы, а может, просто дурака включили. Наконец, вдалеке показался маленький пятачок нормального света. Нормального по меркам кратера Юноны. Это было рассеянное туманом свечение местного солнца. Я думал, впереди нас ожидает берег озера, но я ошибался. Когда мы вышли из лаза, я ахнул. И не я один. «Боже мой! Это невероятно! Боже мой!» — сходу запричитал Вальдо. Мы находились у подножия огромной пирамиды, выстроенной в сердце горы. В каковом сердце, разумеется, некто или нечто предварительно выплавило соответствующих размеров полость. Если от пресловутой египетской пирамиды отпилить верхушку и присобачить на одну из граней гигантскую каменную лестницу до самого верха, получится нечто отдаленно похожее. Правда, в отличие от египетских древностей, грани сооружений были ступенчатыми. Таких ступеней, или точнее ярусов, я насчитал 9. На его вершине, собственно, на спиленной верхушке, стояло нечто вроде сарая, скрытой тростником покатой крышей. Сарай выглядел опрятно, стены его не без экспрессии были расписаны необычными узорами. Именно к этому сараю и вела лестница, у подножия которой мы оказались. «На вершине стоит храм», — шепотом пояснил Вальдо. И, по-видимому, сейчас они будут отправлять в нашем присутствии какие-то свои обряды. «А, обряды? Надо же! А я думал, они там живут», — указывая на сарай, проворчал Топок. «Сдается мне, сеньор Вальдо, речь идет не о каких-то абстрактных обрядах, а о жертвоприношении», — процедила Беата. Черт бы побрал этих умников. Спустя минуту оказалось, что Беата права. «Мое имя Вок. Мои братья зовут меня хозяином намерений», — начал низкорослый кряжистый мужчина в футболке, Раф кичилась на ней загадочная аббревиатура, поношенных джинсах и теннисных туфлях цвета электрик. «Права женщина, сейчас будет жертвоприношение. Наши боги охочи до человеческой крови». Мы переглянулись. Ну и слух у мужика, ведь только что он был в 15 метрах от нас во главе процессии. «Вы что, собираетесь зарезать нас тут, как баранов? Вы это хотите сделать, да?» — вспылила Тайша. Мы с Вальдо бросили на нее неодобрительные взгляды, типа нас в школе сдержанности учили. Из носа Тайши текла струйка крови, той самой, до которой охочи местные боги. «В самом деле», — Вальдо пустил в ход свою подкупающую улыбку, — «ведь вы же цивилизованные люди, я вижу. Мне дано это знать». Вольно или невольно, Вальдо начал стилизоваться под речь аборигенов. «Вам ведомы интерлингвы, электричество, высокое искусство обращения с оружием?» «Не стоит все это, человек», — перебил его Вок. «У тебя не получится заменить наше решение». «Но это же бессмысленно», — не выдержал я. «Зачем нужны эти кретинские жертвоприношения? Зачем убивать без смысла?» «Ты ошибаешься, молодой воин», — Вок бросил на меня взгляд, от которого меня, признаться, пробрал холодок. «Смысл есть, и этот смысл нужен нам, воинам обновления». «Тогда хоть объясните, в чем он, этот смысл? Я хочу знать, ради какой бредовой идеи меня собираются убить на этот раз». «Не кричи так, молодой воин», — спокойно сказал Вок. «Если у тебя есть интерес, я скажу тебе. Кровь из чаши помоет жертвенный камень, потом Кецалькоатль изопьет ее. Голос его окрепнет, благоволение пробудится. Кецалькаатль даст указ, и тогда четыре вестника, четыре совы, чьи имена Чаби-Тукур, Хуракан-Тукур, Холм-Тукур и Какиш-Тукур, принесут нам знания, и Хоп-Тох, которого мы называем также хозяином знания, Вок указал на человека в линялом комбинезоне центаврианского пехотинца, растолкует нам, что мы должны делать с вами. «Но почему с нами обязательно нужно что-то делать?» — не выдержал я. «Почему бы не разрешить нам просто возвратиться на наш корабль и убраться во свояси?» «Мы готовы принести свои извинения за все те неверные поступки, что мы здесь совершили», — вставил Вальдо. «Нам не нужны извинения, мы не в обиде на вас», — отвечал Вок. «Но мы, воины обновления, должны знать, зачем наши боги послали вас, людей хищного Тулана, сюда на Яшкин. В вашем явлении здесь должен быть смысл, ибо в мире не происходит ничего бессмысленного, и мы, воины обновления, хотим знать, что это за смысл». «А ваши боги не могут так просто сказать, без жертвоприношения?» — ехидно поинтересовалась Тайша. «Меня не могла обмануть деланная рискованность Тайши. Я видел, что она нервничает. Наверное, боится, что ее назначат на заклание как самую красивую и отрывную». «Ты говоришь неумные вещи, женщина», — отрезал Вок. «А теперь надо приступать к деланию». «Хвала Майкрософт, хвала Майкрософт, трижды хвала. И нам, и Тайше, очень повезло. Подствольный предохранитель был установлен и на той модели карабина, из которой она намеревалась разнести череп своему заложнику. Датчики определили, что владелец карабина намерен стрелять в упор в человеческую голову, и, как и во вчерашнем случае с Топоком, перевели оружие в режим предупредительной пальбы. Так что в том инциденте на поляне абориген отделался временной частичной глухотой, а все мы дурацким нервическим смехом. Мы стояли у нижнего края лестницы. Пока воины обновления исправно держали нас под прицелом карабинов, Вок и тот человек, которого он назвал хозяином знания, шептались с высоким мужчиной, который держал в руках богато украшенный ларец. Впрочем, присмотревшись получше, я с ужасом обнаружил, что тот с ларцом никакой не мужчина, а женщина, разве что одета и причесана по-мужски. Но главное, лицо у нее было свирепым да нельзя. Довольно скоро я узнал, что зовут эту местную красавицу-тигрицу Шканиль. Тем временем Вок вынул из ларца расшитый золотой нитью мешочек и высыпал его содержимое себе на ладонь. Мы с Вальдо вытянули шеи и вытаращили глаза, селись разглядеть, что там у него за сокровище. Это были зерна кукурузы, около двух десятков. Вок подал знак, и к нему подошли еще две женщины. Теперь-то я сразу их вычислил. Женщины, одна из которых была довольно-таки фигуристой и даже миловидной, развернули широкий скупарно-ментированный платок и разложили его на полу перед Воком. Тот поднял над головой раскрытую ладонь, и все стихли. Даже мы перестали шептаться и напряглись. Только тихо ругался в полголоса лесь Николай, да тяжело надрывно дышала Тайша. Вок собрал зерна в горсть и метнул их на платок. На несколько секунд он неподвижно застыл в позе вбрасывания, а потом словно бы оттаял и снова зашевелился. Он осмотрел результаты броска, приблизился вплотную к хозяину знания и шепнул что-то ему на ухо. Тот, сохраняя непроницаемую мину, ответил. Мы, естественно, ни черта не поняли, милитумов-то у нас теперь не было, а по расположению зерен кукурузы, которые на мой вкус были разбросаны по платку как попало, понимать, что происходит, мы еще не научились. «Вообще, если так пойдет дальше, — с тоской подумал я, — не исключено, что скоро научимся». Спустя секунду те же женщины, которые стелили платок перед Воком, направились прямиком к Варенту Свешникову и, подхватив его, упирающегося и неистово сквернословящего под белые рученьки, крепко-накрепко завязанные у него за спиной, потащили к лестнице. Интересно, каким образом кукуруза сказала воинам обновления, что зарезать нужно именно Варента Свешникова, а не рядового Топока? Впрочем, были вопросы и более насущные. Например, как спасти Варента? Как спасти себя? Тем временем мне в голову пришла одна идея. Выгорит или нет, я старался не думать. В крайнем случае, решил я, потяну время. Может, хоть получится отсрочить гибель Свешникова. А за это время мы что-нибудь еще изобретем. Например, лесь Николай перепилит свои веревки ногтем большого пальца левой ноги. «Эй, Вок!» — закричал я, мечом подпрыгивая на месте, чтобы привлечь к себе внимание. «Вок, подойди ко мне! Ваши боги тоже кое-что мне сказали! Я тоже знаю кое-что важное!» Спиной я, однако, почувствовал острие копья одного из сопровождающих. Видимо, на местном языке это означало «прыгай, но не слишком высоко». Как ни странно, на меня обратили внимание, и Вок соизволил приблизиться. Правда, на судьбу Свешникова это пока не повлияло. В сопровождении двух девиц и Хоптоха, хозяина знания, двое полуголых парней в фартуках волокли нашего Варента по лестнице вверх к сарайчику на вершине пирамиды. «Что ты делаешь, Серж?» — шепотом спросил меня Вальдо. Он выглядел растерянным и даже отчаявшимся. Видимо, на такой тип критических ситуаций его в аналитической разведке надрессировать забыли. «Все в порядке, Эверт», — сказал я, — «просто поторговаться захотелось». Тем временем Вок снова оказался рядом. «Что ты имеешь мне говорить, молодой воин?» — спросил он. «Ты же сказал нам, что вам, то есть вашему богу, нужна чаша крови, и тогда прилетят четыре совы, правильно?» «Да, я сказал это», — кивнул Вок. «И жребий указал на него», — я кивнул в сторону бедняги Свешникова. «Правильно?»
«Нет, неправильно.
Жребий указал на то, что Кецалькоатль не возражает принять нашу жертву». «Тем лучше», — засиял я, — «тем лучше».
«Я вижу, ты мужественный воин», — одобрительно ответил Вок. «Я вижу, ты хочешь предложить себя вместо своего товарища. Ты хочешь, чтобы мы взяли твою кровь, а не его».
«Нет, ты меня неправильно понял, Вок», — поторопился откреститься я. «Я не собираюсь предлагать себя, но если я правильно понял, вам нужна чаша свежей крови, а не лично Варент Свешников. То есть вам не нужен именно Варент Свешников».
«Ты путаешь меня своими вопросами», — нахмурился Вок. «Но если ты хочешь знать, я скажу. Мы взяли этого воина, потому что природа его тела слизиста и мясиста, у него будет надежда. Может быть, наши боги дозволят ему остаться жить после жертвоприношения. А вот у нее, — Вок указал на Тайшу, — шанса не будет, слишком многое подвергает сомнению».